Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Песнь песней у нас на повестке дня. В прошлой программе поговорили о структуре книги, сегодня обещали ее почитать, более пристально так присмотреться к тексту. Так, давайте начнем.
Да, давайте, вот у нас сегодня вторая встреча по книге «Песнь песней». И я просто кратко напомню основные тезисы, которые мы в прошлый раз озвучили. Мы сказали, что эта книга удивительная, странная во всех отношениях, потому что главным героем, во-первых, это женский голос. Здесь не только звучит голос женщины, здесь разные голоса звучат, да, но женский голос является ведущим, главным. Это женщина, которая находится в состоянии влюбленности, и вот это необычно. Потому что Библия все-таки это мужская книга, написанная мужчинами и для мужчин, понимаете? Вот она написана, так сказать, в патриархальном мире. Вот. А здесь неожиданно мы в Библии видим такой женский голос, и этот голос посвящен теме совершенно странной. То есть это тема ни закона, ни откровения, никаких. Вообще, где тут Бог? То есть тут Бог вообще как бы непонятно где, да, потому что тема главная – это любовь, это страстное, вот влечение молодых людей друг к другу. И причем я бы даже так сказал, что тут как-то не видно. Вот традиционное понимание брака, оно вот не очень одобрительно относится к подобной страсти, да, что-то здесь есть легкомысленное, вольнодумное. Брак – это вот… Мама, папа договорились, сосватали.
Это какие-то серьезные вещи.
Жених увидел невесту первый раз в жизни на свадьбе. Вот, понимаете, вот это правильный брак. А здесь девушка молодая. Главный герой кто? Это молодая девушка, причем она еще очень молода. Ну, очень молода, да. И братья ее ругаются, что как бы куда тебе вообще?
Рано еще,
да. А она страстно влюбилась в какого-то пастуха. И вот это вот такая пасторальная, значит, любовь. Кстати говоря, это греки тоже обыгрывали любовь пастушескую. Вот что-то здесь вот есть такое, да. И в греческой поэзии, в греческой, в любовном романе, там, Дафнис и Хлоя, например, вот это тоже мы имеем в греческой литературе.
А это одного времени произведение или все-таки нет?
Ну, слушайте, мы точно не знаем, когда была написана эта книга «Песнь песней». Ну, понятно, что окончательную форму она приобрела уже в какой-то послепленный период, а в канон ее включили уже в первом веке нашей эры, в конце первого века нашей эры, после долгих-долгих споров. Вот, потому что, ну, книга действительно, вот как она может стоять наряду с такими серьезными произведениями, которые мы разбирали с вами ранее. Это просто вещь немыслимая. А здесь мы видим любовь молодых людей, о браке тут даже не идет и речи. Она любовь страстная, братья свою эту сестру молодую не отпускают, она рвется, она сбегает, попадает во всякие неприятности, во всякие приключения, ищет своего возлюбленного, или он проникает к ней ночью, понимаете, ну совсем, вот то, что тут описано в книге «Песнь песней», в каноны нормальной традиционной патриархальной морали
никак не укладывается,
наоборот, вся традиция будет от подобных вещей, ну вот, предостерегать. Но здесь мы видим необыкновенно яркое, необыкновенно сочное, необыкновенно красивое, прекрасное описание вот такой вот страстной физической любви, понимаете, такая вот очень эротическая книга, вот просто читаешь ее, это прям диву даешься, да, и самое, вот, и, конечно, здесь возникают удивительные, как бы, вопросы, потому что как такая книга могла попасть, и она действительно попала туда в конце первого века, в канон, после долгих споров, и мы видим, что были оппоненты, противники, которые говорили, с какой стати, были сторонники. Их аргументом было то, что, как говорил Рабби Акива, еврейский правовед конца первого века нашей эры, эта книга наивысшая из всех книг Библии. Наивысшая. А почему? Потому что это книга о любви. Но это не любовь мужчины и женщины, это любовь Бога.
Вот интересно, этот символизм, он был специально изобретен на основе вот этой книги, или же действительно автор такой смысл закладывал?
Я очень сильно сомневаюсь, вот будем сейчас читать, понимаете, ну как бы очень сильно сомневаюсь, что тут есть какой-то намеренный символизм. Символизма здесь много, но тут влюбленные описывают друг друга, описывают свою страсть, и язык совершенно недвусмысленный. Но это уже традиция увидела в этом тексте образ любви Бога и Израиля. Это любовь Бога и Церкви, Христа и Церкви у апостола Павла. Это... И эта книга была источником вдохновения мистиков, тайнозрителей, понимаете, созерцателей, монахов, понимаете, подвижников. Многие столетия вперед, на многие столетия вперед, начиная там с Оригена, и взять, потом она вдохновляла суфийскую мусульманскую поэзию, понимаете, все эти образы опьянения, влюбленности и так далее. То есть, а это вся литература была истолкована в мистическом ключе. И даже, я вам скажу, если вы откроете наши православные, так сказать, аскетические трактаты, там, «Добротолюбие», посвященные таким серьезным темам, как умное делание, очищение ума, значит, там молитва непрестанная и так далее. Вот я вам скажу, что отцы видели в этой книге отображение каких-то высших молитвенных состояний. Подобно тому, как эти молодые люди ни о чем другом думать не могут, и они всецело прилепились умом своим друг к другу, вот точно так же душа человеческая прилепляется к Господу, поминая его имя. И вот это, и здесь мы увидим, ну вот будем сейчас читать, увидим нам всем знакомые образы из аскетической монашеской литературы. Они черпали оттуда. Вот такая вот удивительная вещь. Поэтому книга крайне любопытная, и мы говорили, что она, у нее есть введение небольшое, есть заключение, где звучат вот эти знаменитые слова, что крепка как смерть любовь, да?
Угу.
А между ними никакой структуры. Ну, точно так же, как нет никакой структуры у любви. В любви одна структура, это влечение, понимаете? И вся книга есть непрерывное движение. Когда молодые люди теряют друг друга, они ищут встречи, потом они находят, они описывают друг другу, и вот некий цикл замыкает. Потом начинается новый цикл, потом начинается новый цикл. И вот эта вот книга есть непрерывная как бы череда голосов. И здесь в основе этой книги лежат взаимоотношения двух молодых людей, повторюсь. Она молодая девушка, он пастух. Они абсолютно незнатные, простые люди. Но когда они встречаются и они описывают друг друга, понимаете, они... Ну, это такое свойство любви, немножко идеализировать объект влюбленности. И поэтому они описывают друг друга в необыкновенно возвышенных образах. И она описывает его, это простой деревенский парень, она описывает его как главного еврейского царя-любовника, это Соломона, у которого там огромный гарем, который окружен, значит, который невероятно богат, который окружен воинами, которые защищают его, у которого такое прекрасное ложе, там, понимаете, все, она его описывает. Хотя на самом деле их встречи проходят где-то в саду, там, тайно от братьев, там, да. Вот она его видит как Соломона, ее зовут Суламифь или Суламита, как вот передано в нашем синодальном переводе, понимаете?
Uh-huh.
Вот. Но на самом деле это очень простые отношения, но они переданы необыкновенно возвышенным языком.
Ну, красота в глазах смотрящего.
Да, вот красота она в глазах смотрящего, и эту красоту мы почувствуем, сейчас будем читать. И поэтому я бы здесь выделил два момента. То есть, с одной стороны, это такое влечение, и здесь есть несколько историй про то, как они стремятся друг к другу, им препятствуют, и они эти препятствия преодолевают. А второй момент, который здесь имеет место, это необыкновенно яркие описания друг друга и своего чувства. И вся эта книга, она утопает в цветах, она утопает в плодах, она утопает в удивительных запахах, в благовониях, понимаете? То есть это какое-то, понимаете, отображение рая. Вот эта книга, вот опять, на символическом уровне, это действительно вот какое-то такое блаженное состояние, которое передается метафорой сада. А сад — это Эдем. Это Эдем, это Эдем. Вот отсюда библейские, так сказать, и идут вот эти вот все метафоры, они на пустом месте, они возникают. И поскольку мы в прошлый раз об этом уже довольно поговорили, сегодня давайте
почитаем
избранные места. Книга эта, она, ну не сказать, что она маленькая, она там 9 глав, мы все уж их не будем зачитывать, но вот давайте сначала прочитаем какие-нибудь моменты, связанные с, значит, стремлением. Вот этот момент стремления. Ну вот, например, давайте. Глава «Песнь песней». Откроем. «Дщери», первая глава, 4 стих. «Дщери иерусалимские, черная, но красиво, как шадры кедрарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники моего собственного виноградника я не стерегла. Вот, это такое видение. И дальше она говорит: скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где ты пасешь, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей вдоль стад товарищей твоих? Ответ, ответ. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Там ты меня найдешь. Там ты меня найдешь. Вот. Ну и вот давайте какая-нибудь первая история. Песня песни, глава третья. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». То есть, видите, Мария, как бы инициативная девушка.
Угу.
Да.
То есть не сидит?
Не сидит, не ждет принца на белом коне.
Сама идет искать.
Ну, тут как бы не то, что она ищет незнамо кого.
Угу.
Она знает, кого искать. И она его ищет сама. «Встретили меня стражи, обходящие город? Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его». Не отпустила Мария, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей. Вот она его искала, вот
нашла, его нашла, привела в дом.
И она его во внутренние комнаты.
Чтоб никто не увидел.
В общем, так. «Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, серными полевыми льнами, не будите, не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». А вот смотрите, вот дальше идет его описание. «Вот одр его», вот седьмой стих третьей главы, «вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых, все они держат по мечу, опытные в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. На сильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанские, столбцы сделал из серебра, локотники из золота, седалище из пурпурной ткани». Внутренность убрана с любовью, значит, дщерями иерусалимскими. «Пойдите, посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которого увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Понимаете? То есть, конечно, никакого там Соломона даже близко нет.
Угу.
А есть этот молодой человек, но она как она его описывает?
Ну, если уж обожествлять, так обожествлять, да, по-крупному.
Тут, конечно, есть версии о ритуальном предназначении этих песен. Может быть, они использовались в свадебном контексте. Тогда вот это описание, как Соломона, да, угу, это может быть описание жениха. Ну, как бы вот о том, что они жениться собираются, не особо из текста заметно.
Угу.
Но вот видно, что у них вот такие отношения.
Ну,
вот
окончания самой истории нету, в принципе, насколько
нет,
я понимаю. То есть...
А какое может быть окончание у любви?
Нет, ну, поженились там хотя бы, семью завели, ну, как хэппи-энд-то должен же какой-то,
ну, что,
быть,
и
а тут мы не знаем.
Закончилась на этом, Мария? Поженились, детей завели, на этом и любовь, да? Нет, у любви нет окончания.
А, в этом смысл.
Да.
У-у-у.
Она бесконечна, она как бы, ну, вот если это любовь. Если это временное что-то, тогда, конечно, хэппи-энда не будет. Все разбегутся и расстанутся. Но здесь... Это вечное как бы стремление, вечное движение. Это одна и то же мистическая такая метафора. И поэтому Григорий Ниский, когда говорил о единении с Богом, он говорил, что в Царстве Небесном мы никогда не достигнем, но мы будем вечно стремиться. Царство Небесное – это вот вечное влечение, вечное стремление к Богу непостижимому. Вот. Дальше давайте прочитаем, как он описывает ее. Вы готовы, Мария?
Угу.
Немножко вдумаемся в эти удивительные метафоры. Сразу всех предупреждаю, что это метафоры не из нашей культуры, и поэтому они могут показаться странными. Глава 4. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, у которых у каждой пара ягнят, и бесплодный нет между ними». Ну, точно не наши метафоры, понимаете? Сравнить,
да,
зубы возлюбленные с обстриженными овцами, волосы с козами и глаза голубиные, ну, что-то в этом есть очень странное. Но, видимо, вот видите, там другая эстетика немножко,
угу,
пастушеская, действительно, аграрная эстетика. как лента алая, губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твои, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, как башня. Тысяча щитов висит на них, все щиты сильны, два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Вот так. Вот он ее описал.
Ну, то есть все, опять же, раз он пастух, все связано с козами, с овцами, с какими-то...
Ну да, но да. Вот это их мир, это их мир. Да. И он описывает ее красоту. Ну, прекрасное описание. Да. А, ну вот, 10 стих. Ну, допустим, да. 9 стих. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста». Почему-то она называется «сестра моя, невеста». Ну, может быть, так было принято. «Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоих. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста. О, как много ласки твои, лучшие вина. Благовоние мастей твоих, лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана, запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». То есть тайна закрыта. Да? «Рассадники твои сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всеми лучшими ароматами». Представьте себя в таком саду. Вот. Там можно сознание потерять от таких запахов. «Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Это она уже его зовет. Прийти в сад и вкусить его сладких плодов. Это уже она его приглашает. Ну вот. 5 глава. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Набрал мирры моей с ароматами моими». Мирра – это такое растение, которое дает благовонную смолу. Смирно. Угу. Мирра – это смирно. «Поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим». Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного. Это уже женский голос, который стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». Ночью к ней пришел и стучится, и говорит: «Открой». «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Это она как бы объясняет, что как же я пойду тебе открывать, я уже тут разделась, я уже вымыла ноги.
Я вообще спать собралась.
Я вообще спать собралась, да.
А тут ты.
«А возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину». Угу. Берет, сам открывает.
Так.
«Внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, с перстов моих мирра капала на ручки замка». Удивительное описание. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Видимо, так долго просил. Не смог открыть.
Странное поведение, ладно.
Так. А он повернулся и ушел. То есть она открыла, а его нет. Представь себе, да? То есть он там просит, просит, открой, открой, и песни там поет. Потом она не выдержала, открыла, а его нет. «Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила. Звала его, и не отзывался он мне. Дальше пошли нехорошие приключения. Это ж ночь. Встретили меня стражи, обходящие город. Избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». Вот так. Ну и, конечно, конечно, то, что мы здесь видим, это буквально наполнено мистицизмом. Это просто одна сплошная метафора, потому что это есть действие благодати Божьей, которое познает человек в этой жизни. И если вы откроете «Добротолюбие», все наши святоотеческие аскетические трактаты, «Я сплю, а сердце мое бодрствует», это что? Это наивысшая степень чистоты сердца, наивысшая ступень молитвенного делания, когда человек настолько прилепился умом своим к Господу, что даже когда он спит, молитва в нем творится, в его сердце, это сердечная молитва, понимаете? Вот какие глубокие состояния здесь спрятаны, высшие, наивысшие мистические. А дальше описано явление, известное всем подвижникам, когда человек познает божественную благодать, и она его касается. Когда ему кажется, что он ее обрел, и она всегда, навсегда с ним, она его оставляет. И он остается один в этом мире, И он ее ищет, он плачет. Он, я не знаю, кто-нибудь читал книгу «Старец Силуан», например.
Угу. Вот я думаю, что многие читали.
Вот это вот все там описано, как он искал эту благодать, как он тосковал по ней, как он испытывал нападки бесов. Кто такие тут бесы? Это стражники, которые избили эту душу, лишили ее покрывала. И вот она страдает, она ищет, она вопиет, что она готова к этой встрече, смиряется. Понимаете, какая духовная тут брань. Но тут это описано как встреча двух молодых людей.
Угу.
Вот. Ну, давайте дальше почитаем. Ну, давайте посмотрим.
Ну, там, собственно, две главы осталось, 7 и 8.
Ну, здесь, понимаете, ну, давайте еще описание какое-нибудь красивое найдем. Вот 7 глава, очень прекрасно. Описанная 7 глава, где это уже мужской голос. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочерь именитая. Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серни. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, озерки есивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Очень оптимистично, Мария.
Вот. А это, я напоминаю, книги Ветхого Завета «Песнь песней».
Ну да.
Если вдруг кто-то ровно на этом моменте включил сейчас радиостанцию и не понимает, что происходит.
Да. «Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо друг к другу, другу моему услаждает уста утомленных». В общем, вот вы поняли, да, вот насколько удивительная вот эта вот книга. Значит, ну, что тут еще прочитать? Вот... Ну вот давайте вот концовочку. Тут 8 глава. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда, встретив тебя на улице, я бы целовала тебя, и меня бы не осуждали». Это она размышляет. «Почему ты мне не брат?» Да. «Повела бы тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». Да. Кто это, вот, и дальше, давайте заключение, прочитаем заключение. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, он был бы отвергнут с презрением». Вот это, понимаете, такой гимн любви, которым заканчивается вот эта книга «Песнь песней». И для нас, повторюсь, все-таки важно видеть в ней не просто описание какой-то обычной человеческой страсти, хотя речь идет об этом, речь идет об этом. А надо все-таки понимать, что для христианской традиции эта книга действительно имеет величайшее значение, потому что она представляет собой некий удивительный образ любви Бога и людей рода человеческого. И вот этой близости, и вот этого стремления, этого влечения, и вот эти все духовные состояния тут отображены. И поэтому... Великие отцы, аскеты, понимаете, подвижники так любили эту книгу. Симеон, Новый Богослов, все великие поэты черпали оттуда вдохновение. Вот мы с вами фактически прошли все книги Ветхого Завета, Мария.
Угу.
А сейчас, со следующей нашей встречи, мы рассмотрим так называемые неканонические книги.
На них, как обычно, меньше всего внимания.
Да. Потому что на канонический это тут надо да. по порядкам времени, чтобы
потратить,
в них разобраться.
Чтобы, да, да, разобрать, да, в этом, да, разобраться в этом.
А вот, вот эти вот маковейские книги, там, книга Иисуса, сына Сирахова, «Премудрости Соломона». Конечно, они у нас есть в наших изданиях Библии, они под звездочкой там отмечены, этих книг 11, но, конечно, они на периферии обычно нашего внимания, но в них есть немало интересного и важного. И я думаю, в следующий раз мы, у нас будет такой вводный разговор. Мы поговорим, что это за книги, когда они были написаны, какова их тематика и зачем вообще они появились в нашем каноне.
Вот. Ну, или не появились. Или ну, не раз появились. Они не канонические.
Да. Ну, слушайте, как они называются, мы еще обсудим.
Так.
Потому что устойчивого названия у них нет. Их в разных традициях называют немножко по-разному. Но сами книги по себе значимы для христиан. Вот христианство их очень-очень ценит, потому что они представляют собой мостик между Ветхим Заветом и Евангелием. А этот мостик – это 300-400 лет. Это немало. Эти книги были написаны в этот промежуток. И там есть вещи, которые делают нам Евангелие более понятными. Поэтому они очень значимы. Ну что же, в следующий раз будем говорить про вот эти...
Неканонические, так называемые книги,
Ветхого Завета.
Да. Это все будет в следующий четверг, в это же самое время. Ну а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!